Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя, человек, которого постоянные слушатели нашей радиостанции должны хорошо знать. Его программы, несколько программ на Радио «Вера», очень популярны у вас, дорогие друзья. И у меня у самого одна из самых любимых – это программа «Рифмы жизни» с Павлом Крючковым. Вот Павел Крючков сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А теперь о регалиях. Заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, Дом-музея Корнея Чуковского в Переделкине. Павел также ведет поэтический проект «Строфы» в журнале «Фома». Ну и, естественно, у нас на Радио «Вера» несколько программ за его авторством. И вот еще лауреат премии правительства России с недавних пор. И сегодня сразу можно начать поздравлять. Юбилей 50 лет исполняется Павлу Крючкову.
Спасибо,
Андрей. Именно в этот день вас поздравляем и желаем всего самого-самого хорошего, как можно больше радостных моментов в жизни и помощи Божией.
Спасибо, Господи.
И еще так получается, что у нас ближайшее воскресенье, оно связано с памятью преподобного Иоанна Лествичника. Соответственно, для людей верующих, я думаю, что очень хорошо знакома книга «Лествица». И, как мы сегодня думали, может быть, поговорить в начале о поэзии как определенной лестнице для культуры, какое оно место занимает. Просто мне кажется, почему-то это вот такое мое стойкое убеждение, не очень, правда, хорошее, что на протяжении большей части своей истории, истории современной литературы, но современная литература, наверное, можно начать отсчитывать ее историю где-то века с начала 19-го, она всегда занимала очень значимое место, поэзия в истории литературы, место в русской культуре. А сейчас она занимает такую определенную уверенную нишу, но вот эта ниша, она интересует, и в нее заглядывают совсем немного людей, не так много, как хотелось бы.
Ну, есть такая, да, тема. Хотя ведь и в старые времена поэзия тоже, всякий у нее был статус. Знаете, она была и придворным искусством, в конце концов, и имела очень жесткий регламент внутри себя, когда стихи нужно было писать по строго определенным правилам и шаблонам, и канонам. Что касается происходящего сегодня, ну, тут, понимаете, каждый для себя решает сам. Конечно, поэзия, как и вообще культура высокая, да, а поэзия все-таки это высшая форма существования человеческой речи, тут как ни крути, по крайней мере, светской речи. Поэзия очень связана, между прочим, ведь мы с вами это знаем, и с молитвой. Молитва ведь очень поэтическая, текст. Вот как вы на него смотрите глазами привычными, мы это не думаем об этом. А человек, который, скажем, не имеет молитвенной практики, открывает и видит. Но я к вашему вопросу. Что сейчас происходит, да?
Угу.
То же, что и всегда. Все очень плохо. Но сейчас еще хуже, чем было.
А всегда было плохо?
Я думаю, да. Ведь смотрите, ну, в конце концов, Пушкин умер непрочитанным поэтом. Вот говорят, что если бы он не погиб и дожил бы до 40-х, 50-х годов, вот что было бы? Ну, он уже знал, что его не будут читать. Он уже знал. Ему не было, некому было показать «Медного всадника», понимаете? Некому. Его уже никто не читал. Но это ладно, что Пушкин. Я вот вспомнил, я люблю эту историю, как в 60-е годы, многие любят вспоминать Лужники, вот они все вышли, громкие эстрадные люди, и стихотворцы талантливые, там Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулин, Рождественский, кто угодно. И с ними были поэты чуть более старшего поколения, Слуцкий, Межеров.
Вот те, а Межеров по отношению к ним был более старше?
Ну, конечно, безусловно. 23-й
год, ну и 30-й, да.
Старше, конечно. Самойлов, Григорий Поженян. И вот объявили Самойлова. Вышел маленький лысый человек, так сказать, с плохим зрением, очки с линзами, да, и прочитал стихотворение. Ему вежливо похлопали. Он выдержал паузу и сказал: «Я прочитал вам гениальные стихи Тютчева, чтобы вы поняли разницу между эстрадой и поэзией». Это тоже к нашей теме. Тут надо больше конкретизировать. Вот что вы хотите меня спросить? Что?
А Лёша, я конкретизирую. Что? Смотрите, да. Может быть, я ошибаюсь. Я вот здесь, к сожалению, с фактологией не знаком, но я где-то слышал, что Александр Сергеевич, например, в учебниках по словесности для гимназий не было до начала 20 века. Так и изучали Тредяковского, Антиоха Кантемира, и вот ту более тяжелую поэзию, которая предшествовала Пушкину и предшествовала рождению нового русского слова.
Здесь для меня начинается досадный, но я покаюсь, момент моей биографии, потому что сейчас уже трудно, задним числом не отвернешь. Я заканчивал факультет журналистики и учился довольно скверно, надо сказать. Сейчас я очень жалею, что я не заканчивал филфак. Тогда бы я мог точно ответить на ваш вопрос, что было в учебниках, скажем, 90-х годов. Я не помню, как обстояли дела. Но я вижу по людям Серебряного века вот. И преподавателям, там вот у Иннокентия Анинского, который в Царском селе преподавал, да, до Василия Гиппиуса, все они Пушкину, от Пушкина до Крылова все они читали и преподавали. Просто поэзия – это, ну, как бы сказать, это такой вид жизнедеятельности и такая часть искусства, которая, с одной стороны, очень прочная, потому что ну, я не знаю, вот вы идете, на вас идет миллион человек людей. Миллион. Людей, которые с детства, с младенчества говорят по-русски. И вы им говорите: ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики.
На воздушном шарике.
Да, и вам миллион весь отвечает: на воздушном шарике. Видите, какая незыблемая, вообще говоря, скала. С другой стороны, выйдите сейчас на улицу с камерой и микрофоном, попросите, сделайте выборку. Вот все люди идут, спросите, какие самые известные русские современные поэты. Я буду очень рад, если кто-то назовет, ну, скажем, Иосифа Бродского, ну, Нобелевской
премии. Ну, все назовут Иосифа Бродского.
Да,
ну,
почти. Да, ну, Господь как? С вами. Да,
Бориса Рыжего, может быть, не назовут.
Ну, Бориса Рыжего, может быть, не назовут. Я вожу в музей Чуковской экскурсии, и вот говорю: Осип Мандельштам. В этом году год Мандельштама. Знаете, и люди так откровенно, спокойно и уважительно очень говорят: нет, никогда не слышали. Надо реально смотреть на вещи. А кроме того, поэзия сейчас вообще вымывается из общества. Вот то, о чем говорил несколько лет назад в интервью нам с моим другом и коллегой Виталием Капланом Фоме Юрий Михайлович Кублановский. Она уходит, потому что цивилизацией сегодняшней поэзия в том значении, в каком она была, не эстрадная поэзия, а поэзия, как, ну, как говорил Жуковский, как бог в святых мечтах земли, понимаете? Она не нужна, она непригодна для этого, совершенно непригодна. Она пригодна как игра, как рэп, как слэмы, как что угодно.
А вот стихи-пирожки.
Стихи-пирожки, что угодно, понимаете? Что угодно, но вот так, чтобы ты заплакал над страницей. Поэзия очень стала интеллектуальна. Она ушла в голову. Из сердца она ушла в голову сегодня. Это я говорю без осуждения. Это то, что происходит реально. И люди, которые перевели ее туда, очень даровитые есть и эрудированные, и образованные господа. Очень.
Но Серебряный век, это же тоже...
Это был невероятный всплеск. Понять
это,
его...
это же тоже голова. Очень часто Мандельштам, у него огромный, наверное, самый такой тяжеловесный пласт творчества, это все очень головное. Вот тот Мандельштам, которого мы любим, и многие из тех, кто знает Мандельштама, mm-hmm. да, как выясняется, что не все его знают, знают наизусть, они знают про «Мы живем под собой, не чуя страны» или «Бессонница», «Гомера», «Тугие паруса». Это же не тот Мандельштам, который вот эти вот маленькие, короткие двух-трех стишья очень головные.
Ну, как сказать,
что головные? Что значит головные?
Ну, вот то, что поэзия ушла в голову.
Нет, я не соглашусь, я не соглашусь. Мне кажется, что то, чем Мандельштам занимался вот в объеме своей работы, это все-таки было напрямую связано с, ну, надмирным чувством, с вдохновением все-таки, понимаете? С вдохновением. Это не математические формулы. Другое дело, что, ну, многие поэты мне говорили, да и я первый это скажу, что, скажем, огромное количество стихов Воронежского цикла мы понять не можем, что там. Это очень трудно разобраться. И вообще расшифровывать Мандельштама. Но музыка необыкновенная, она очень многие вещи уже совершает и делает. Музыка. Потому что стих, он из музыки. Стихотворение, оно из музыки происходит. Я человек старомодный, я так говорю. Но просто я-то имел в виду другое, что действительно цивилизация, которая построена на ускорении потребительского инстинкта, а это факт, без всякого здесь, в ней такое искусство, ну, непригодно, его никуда не приложишь. Вот я вам читаю стихотворение. «Когда в слова я буквы вкладывал и смыслу помогал родиться, еще я смутно предугадывал, как мной судьба распорядится. Как я не дорасту до форточки, а тело мне сожмут поводья, как сохраню до смерти черточки пугливого простонародья. Но жизнь моя была таинственна, и жил я странно, понимая, что в мире существует истина, зиждительная, неземная. И если приходил в отчаяние от всепобедного развала, я силу находил в раскаянии, и силу слабость мне давала». Это стихи поэта, которого нет на свете, Семена Липкина, написанные, вот мне был годик, когда он их написал. Это классическое русское стихотворение. Заденьте им сегодня кого-то. Ну, мы с вами, люди, которые как-то соприкасаются с там, духовными сферами, мы чувствительны к этому. А современный человек уснет на второй строфе, и его невозможно в этом винить. Ведь поэзия, ну, в моем понимании, и вообще искусство, для чего нужно? Для того, чтобы оказаться первой ступенькой движения человека от материального к нематериальному. Ну, если так высоко говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, Дом-музея Корнея Чуковского в Переделкине сегодня у нас в гостях. И напомню, что, естественно, все наши слушатели постоянные знают Павла как автора нескольких программ, в том числе программы о поэзии «Рифмы жизни», которая выходит на радио «Вера». И говорим мы сегодня в том числе, конечно, и о поэзии, в первую очередь о поэзии. До вот этого небольшого перерыва Павел прочитал стихотворение Семена Липкина. Почему? Я не могу понять, почему уснут на второй строчке.
Ну, так по практике моей жизни я просто вижу. На второй строфе. Ну, на второй строфе, не да. Всякие, конечно, люди уснут, не всякие. Но вот посмотрите. Вы же замечаете на себе, Алексей, на своих друзьях, там, детях, родственниках, на ком угодно, что жизнь наша подчинена ритму, который образует цивилизация. Я даже по себе это вижу. Вот отнимите сейчас у нас мобильный телефон, планшет, который вот у Елизаветы там в руках, еще что-нибудь. Вообще отберите все. Вы знаете, у нас, вот я живу за городом, у нас случилась такая беда этой зимой. Мы 2 недели, семья из 4 человек, прожили без воды вообще. Ох, ну как много я узнал интересного о себе, о своей семье.
Труба замерзла.
Ну да, ушла вода вообще из-под дома. Угу. Все, вот сейчас пробили скважину. Мы там снимаем, на 90 метрах обнаружился новая река подземная. И вот мы 2 недели жили без воды. Я много чего узнал. Вообще, даже узнал много чего о человеке, понимаете? Вот. Но, с другой стороны, я опять же отсылаю к вот, замечательно умеющим говорить на эти темы Кублановскому. Зовите его почаще.
Ну, он бывает.
Конечно, я знаю. Вот. И нельзя с ним не согласиться, что поэзия, как высокое искусство, из общества уходит.
А получается, что вдохновение, как надмирное чувство, тоже не востребовано, исходя из
абсолютно
того, что вы сказали. Ну, как же
как тогда? Поэтическое слово нет. Какой-то сейчас, видимо, момент испытания происходит, понимаете? Может быть, мы не знаем, может быть, сидят люди и пишут. То есть они сидят и пишут, безусловно. Сегодня в России пишущих стихи в разных совершенно школах и традициях людей, но я не побоюсь сказать, что не меньше очень талантливых, не меньше 100 человек.
Это много.
Это очень много. Во Франции поэзии не существует уже очень-очень много лет. То есть она делает вид, что она существует, выходит в журнал, есть свои даже современные классики.
А что происходит? Они теряются в море графомании? Или
нет, они не теряются в море графомании, а просто уходит вещество из социума, которое позволяет рождать поэтов. Мы можем подумать вместе, что это за вещество. Может быть, даже это и вещество, которое, ну, как-то рифмует себя со словом «духовное». Может быть, и так. Не знаю. Не знаю, но я вижу по своим друзьям и знакомым, и даже гуманитариям, и даже просвещенным людям, ну, кроме вот нашего узкого такого журнально-литературного мира, когда я начинаю говорить о стихах или что-то, ну, в общем, на меня смотрят как на доброго такого, ну, динозавра в нашем кругу. Ну, на, ну такого наш Павел, который любит читать стихи. Дело в том, что действительно у меня есть такая особенность. Я сам стихов... Я заведую там отделом поэзии старейшего журнала, да, при этом я сам стихов не пишу. Я 15 лет работаю в «Новом мире», я единственный сотрудник редакции, член редколлегии, у которого нет ни одной книги, никакой.
А вот почему, кстати?
Не знаю, Господь так управил, откуда же я могу знать? Ну, лень матушка, с одной стороны, с другой стороны, почвы для этого не было. С третьей стороны, я не создаю художественных текстов никаких, а собирать свои какие-то журнально-газетные очерки, коих я написал море, ну, в книжке, в сборнике, пока как-то не получается. Хотя есть для этого материалы, и вот не худо было бы матушку лень-то попросить...
Отойти в сторону.
Отойти в сторонку, да, и собрать книжку, например, разных популярных статей просветительских о Чуковском. Дело в том, что я же не профессиональный там, да, литературовед, историк литературы, литературный критик. Я просветитель. То есть я работаю на таком более или менее просветительском поле. У меня даже, вот вы упомянули эту премию, у меня даже в дипломе, который... премьер вручал, там написано, ну, там у всех нас написано, мы получили вот главный редактор, два его зама, но слова «Новый мир» там не было. Там было написано за, что такое вклад в литературу, просветительскую широкую деятельность и поддержку современных авторов. Я эти слова с удовольствием к себе применяю. Я поддерживаю современных авторов, я очень люблю просветительскую деятельность, потому что она приносит плоды. Да-да. А что касается вклада в литературу, ну, это уж, как говорится, зайдите через 50 лет, поговорим. Но, наверное, да, он какой-то есть вклад в литературу, наверное, есть.
Ну, что касается просветительской деятельности «Рифмы жизни», которая у нас здесь на частотах «Веры» выходит в эфир.
Да нет, ну, конечно, я вообще должен вам сказать, что, ну, это... неудобно как-то в обычной нашей речи пользоваться этими словами. Сразу начнешь думать, а вот не елей ли я из себя испускаю или еще чего. Но ведь абсолютная правда, ну, совершенная правда. Ну, конечно, промысел Божий. Ну, конечно. А как еще это объяснить? Все промысел Божий, понимаете? И как только я перестаю думать, что это промысел Божий, начинаю себе говорить какую-нибудь удача. Какая удача? Ну, какая удача? Вот я 27 лет в Чуковском доме работаю. Это больше, чем половина жизни моей. Больше уже. Понимаете? И мне все время кажется, что я в начале пути. Так? Вот здесь на радио. Сегодня мы записали 99-ю закладку. Какая для меня была радость поставить голос Бориса Зайцева, Бориса Константиновича, который скончался уж, извиняюсь, почти 50 лет назад. Да. Понимаете? Просветительство, да, но я и себя просвещаю, Алексей. Я все время себя просвещаю и в лучшие свои минуты на всех полях, на каких я работаю, и в «Новом мире», и в Государственном литературном музее, и здесь, на «Вере», и в «Строфах». Я в лучшие свои минуты все время себе говорю: благодари, благодари Господа, друзей, коллег, партнеров. Поэтому мое любимое желание, которое я в себе все время пытаюсь вырастить, благодарение, вообще говоря.
Я бы хотел вернуться, если мы здесь вспоминали Юрия Михайловича Кублановского. Мы с ним обсуждали эту тему ухода поэзии, вымывания поэзии.
Да, да, он об этом говорит.
Да, он тогда все-таки такой, может быть, это более обнадеживающий пример привел. То, что когда он приезжает на встречу с читателями, то больше всего людей приходит в провинцию.
Я это много раз видел. Вот мы с ним были вместе в прошлом году в Ярославле на презентации его последней книжки «Неисправные времена». Это другие люди, да, не столичные. Это другие глаза, другие люди, другая жажда. Такая вот духовная жажда утомим.
Но это не те люди, которые рано или поздно приедут в Москву. Это
трудно люди... сказать.
Ну, трудно сказать, но мне почему-то трудно так кажется.
Но я, понимаете, вот вы сказали... Да, простите, я
да
вас
нет,
перебил.
Да.
Но просто это ни на каком другом радио, ни на каком другом поле не скажешь, конечно. Но вам я могу сказать, моим дорогим друзьям. Есть такое стихотворение, написано 27-летним молодым человеком в 70-е годы. Когда в миллионной гидре дня узнаю по биению сердца, в ответ узнавшего меня молчальника-единоверца, ничем ему не покажу, что рад и верен нашей встрече, губами только задрожу, да посильней сутулю плечи. Не потому, что я боюсь, что этим что-нибудь нарушу, а потому, что я вернусь и обрету родную душу. Не зря Всевышнего рука кладет клеймо на нас убогих, есть нити, тайные пока, уже связующие многих. Вот эти стихи Коблановский написал довольно молодым человеком. И...
Но у него уже за плечами было...
Да, и они повлияли, как я теперь понимаю, и я об этом даже написал в журнале «Поэзия Орион», там есть такая рубрика «Мой важный поэт». И они повлияли на то, что я крестился, понимаете? Вот вы спрашиваете поэзию, вот, пожалуйста. Я помню, как я их прочитал в чьей-то рецензии. Я не помню даже, кто писал тогда о Юрии Михайловиче. Чуть ли не в журнале «Континент». Может быть, это был Дмитрий Бобышев, может быть, это был Василий Битаки покойный, я сейчас не помню. Но там было это стихотворение. И оно меня прямо вот пронзило и обожгло. И оно ходило, ходило во мне, понимаете? Бродило, бродило, пока однажды я не подошел с этой темой к Кублановскому на вечере. Вот, ну а как это? Что это, не промысел? Вот Господь послал мне и поэт замечательный, и друг мой старший, и наставник, и он меня в новый мир привел, понимаете? И как мне вот? И все благодаря поэзии отчасти.
Но вот эпоха Кублановского, когда он 27-летним молодым человеком, это уже ведь, получается, даже после Смога было, после Губановского объединения.
Ну да.
Вот. Ведь была поэзия круга самого молодого общества гениев, или там, как смелость, мысль, образ, глубина.
Да-да.
А, была официальная поэзия, да. которую все знали. А сколько народа читало, сколько вообще любителей поэзии, хорошо, учителей литературы огромного Советского Союза были знакомы с творчеством Губанова в те годы?
Очень, я думаю, что очень немного, потому что это все-таки была, выражаясь таким стиляжным словом, богема. В хорошем смысле слова, понимаете? Я прочитал, например, то, что читали в самоиздате люди предыдущего поколения, я прочитал во время перестройки. Вот спрашивается, что я был, ленив или любопытен, или не мог достать? Ну, я думаю, что учителя литературы этой темой не занимались самоиздатом. Но те учителя литературы, которые так давали своим школьникам «Капитанскую дочку», что это обжигало их на всю жизнь вперед. Такие учителя литературы были. И благодаря этому, кстати говоря, осталось еще эхо той советской школы и этим замечательным женщинам в основном, да. Вот я обращал внимание, литераторы, писатели, да и не только литераторы, когда начинают вспоминать свои школьные годы, вспоминают свою учительницу литературы. Обычно именно литературы. Вот она что-то такое сделала. Что сделала? Она включила в процесс преподавания не только голову, как мы с вами говорили, да, но и душу свою. Она затратила себя. И вообще в этом смысле я оптимист, потому что все от человека зависит, понимаете? Мне вот повезло, скажем, можно так сказать. Мои дети, они читают стихов. Ни современных, никаких, ну, кроме тех, что им в школе сдают. Но они все время в воздух поэзии, потому что я же дома как-то с этим связан, и поэты, которым я дружу и знаком, они же бывают у нас дома просто-напросто. Ребята мои, они даже не могут оценить, так сказать, этого всего. Это я однажды попал в круг людей, близких к кинематографу, и так немножко побудешь в этом мире, и так вот открывается дверь, входит, ну, кого ты видишь в телевизоре, и так... И через какой-то момент ты начинаешь понимать, что это нормально, понимаете? И как ты не знал никакого кино, так ты его и не знаешь. Но что-то в тебя попало. Это я, знаете, вот сейчас бессвязно говорю, мой любимый персонаж в литературе – Пеппи Длинный Чулок. Знаете почему?
Почему?
Она сидит на дереве. Они ей кричат: ребята, Пеппи, иди к нам в класс. Она говорит: нет, мне и тут хорошо, я сижу. Может быть, немножко вашей учености через окошко мне тоже в голову попадет. Вот на это я уповаю.
Ну, я думаю, что...
От того, что вы вставите в учебники литературы сейчас стихотворение Кублановского или любого другого поэта, ситуация в головах не изменится.
Кублановского нет в учебнике литературы?
Нет, Кублановского, ну, он упоминается, может быть, там в каких-то учебниках. Сейчас учебников разных очень много. Но от этого люди не станут читать стихи. Надо, чтобы вот та учительница, которая будет в тот день произносить его фамилию, чтобы она прочитала стихотворение, и чтобы оно ее... Ну, как-то преобразило, что ли? Собственно, правильное слово я произнес.
Но она должна любить поэзию, а далеко не все учителя.
Ну, конечно, поэтому наш разговор, он такой, знаете, его можно туда повернуть, а можно сюда. Я знаю только одно, будучи сотрудником дома моего кормильца, Корнея Ивановича, я знаю только одно, что можно Я видел такие случаи, со мной такое происходило. Можно влюбить в искусство, можно влюбить в поэзию. И, собственно, это единственный механизм, в который я по-настоящему верю.
Давайте, мы сегодня уже столько раз упоминали дом-музей Корнея Чуковского. Давайте поговорим о доме-музее Корнея Чуковского и о вообще литературном музее. У нас неоднократно в эфире Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, говорил о том, что вот-вот будет новое здание, возможно, которое как-то централизует, объединит часть фондов, экспозиции, можно будет выставлять что-то в большем объеме, чем сейчас возможно. В каком состоянии? Давно об этом с ним не говорили, поэтому, вот, пользуясь случаем, в каком состоянии сейчас вообще все замыслы относительно литературного музея?
Ну, здесь все-таки это не очень было бы корректно мне говорить. Дмитрий Петрович мой непосредственный руководитель, да, так же, как Андрей Витальевич Василевский в журнале «Новый мир». Это надо говорить с ним. Это не моя функция рассказывать о том, какие замыслы и как живет Государственный литературный музей. Но я вижу только одно, вот если говорить очень кратко. С приходом Бака, который профессиональный филолог, преподаватель очень высокого уровня, человек невероятной эрудиции, знающий языки и так далее, пришел профессионал. Профессионал из мира литературы пришел в учреждение, в котором слово «литература» прямо посредине стоит, понимаете? И довольно быстро овладел профессиональным музейным пониманием ситуации. Я знаю только одно. Он работает с утра до ночи. Дай бог ему, чтобы у него то, что он задумал, воплощалось. И мы стараемся помогать, как можем, изо всех сил. Вот я говорю про себя и своих коллег. У нас несколько ведь отделов. Мы находимся вообще за городом. Я знаю одно. Мы должны друг другу помогать. Помогать.
Через минуту мы подробнее поговорим уже про дом-музей Корнея Чуковского, что в Переделкине. Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, дом-музея Корнея Чуковского, обозреватель «Радио Вера». Можно же назвать вас обозревателем «Радио Вера», потому что несколько программ, которые вы ведете...
Несколько – это две, Алексей. Сейчас две. «Рифмы жизни» и «Закладка». Да, есть еще «Замыслы», но посмотрим.
Будем надеяться. Лиза Горская и Алексей Пичугин через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».